царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута в городе Москва. 19 июня 2019 года, во что, честно говоря, мне очень слабо верится.
А почему тебе так слабо верится?
Не знаю, только вот май был, и я тут проснулся сегодня утром.
А уже 19 июня,
да? Да, уже 19 июня, да. Вот я сегодня жену проводил к теще, и прям печаль у меня такая.
Слушай, ну, видишь, у тебя когнитивный какой диссонанс, а у меня вот завтра выпускной, как бы, а только вчера я ее на ручках носил, дочку. Вот это вот я понимаю, когнитивный диссонанс.
Ой, друзья, у меня в гостях Игорь Попов, вы его знаете. И, наверное, я хочу представить его как очень интересного человека для меня, потому что я смотрел на него как на книжного червя.
Я такой и есть.
Да.
Можно просто так и представлять. Игорь Попов — книжный червь.
Да, я вот тоже себя к разряду этих людей отношу, но когда я прочитал твой пост 3 недели назад, я понял, что ты даже еще и...
Что-то человеческое во мне есть, да?
Да, очень живое и настоящее. Я был в шоке и решил тебя сразу пригласить на эфир. И спасибо большое, что ты согласился.
Я с радостью с тобой пообщаться.
И сегодня, друзья, хочется, знаете, как поговорить о том, как верующие мы, как верующие люди, можем быть живыми и настоящими, и выйти из этих тисков, или я бы даже сказал, тирании правильности. Вот, пускай это такое название будет немножко непонятным, но я надеюсь, что в конце передачи мы поймем, о чем мы хотели с вами поговорить. Ну, давай я прочитаю твой пост и задам тебе несколько вопросов. Сегодня вечером внезапно выдался свободный вечер. Весь этот учебный год был напряженным. И это еще мягко сказано. И вот впервые за много месяцев я не валюсь с ног, чтобы слиться с подушкой в ожидании нового утра, когда нужно будет что-то решать и куда-то бежать. И вот, казалось бы, самое время написать новую статью, которую ждут издатели, или сесть за очередной сценарий очередной передачи. Но нет, впервые мне захотелось описать то, что я проживал и переживал за все это время. С недавнего времени я стал смотреть сериал «Мыслить как преступник». Никогда меня не привлекали подобные сериалы, а тут я по-настоящему подсел. Наверное, потому что он позволяет мне просто куда-то слить свои усталости и эмоции или просто попереживать за героев. В одной из серий героем был мальчик с аутизмом. Тут не было излюбленных серийных убийц или психопатов. Просто герои попали в круг обстоятельств, с которыми не смогли справиться. И камертоном стал мальчик с аутизмом. Удивительно точно создатели сериала показали проблемы семьи, которые воспитывают особенного ребенка. И тут я почувствовал, что уже не могу справиться со своими чувствами, и слезы потекли сами собой. Моей Сашке скоро будет 7 лет. Мы прошли такой путь, который не пожелаешь никому. И все же это самое настоящее счастье. Впереди школа, и мне страшно за своего ребенка. Страшно, что она столкнется с этим миром, полным агрессии и зла. Я не смогу ее защитить от всего, с чем она столкнется. В серии рядом оказались чуткие люди, которые оказались внимательны к мальчику и его особенному миру. Но в жизни все бывает иначе. И я вдруг понял, что мой ребенок обнажает мою ранимость, мои страхи, несмотря на то, что я научился с этим жить и двигаться вперед. В этом году многое произошло со мной в моей жизни. Я многое понял, со многим научился справляться. Я не пытаюсь никому и ничего доказать. Я знаю свое призвание в этом мире и дорожу этим знанием. Вышла моя вторая книга. Я знаю, какой должна быть третья книга. Но это не так важно. Важно то, кто рядом со мной и что эти люди значат для меня. Я впервые за многие годы не прячу свою ранимость, а принимаю себя и свои чувства, проживаю их, не считая это слабостью. И еще. Я понял, что настоящие друзья никуда не уходят. Они всегда возвращаются, потому что они настоящие. Даже когда я не могу решиться на прощение и смирение, они сами делают этот шаг, и это невероятно. Они настоящие уходят сами собой и исчезают. И это еще одна очень важная истина, потому что только так и должно быть в этом странном и перевернутом мире. Я не боюсь откровенности, я не чувствую стыда, когда говорю об этом честно, потому что чувствую, что Бог рядом со мной, и это самое главное».
Что-то много всего я написал, я уже не помню этот. Ну, я, конечно, помню.
Я тебе предлагал перед эфиром прочесть.
Вспомнить, да? Но знаешь, что стало катализатором вот этого поста?
Да, хотелось бы узнать.
Музыка, как это ни парадоксально. Я пошел, ну, знаешь, какое самое блаженное время, это бывает редко, я надеюсь, жена не слушает, потому что, когда все ложатся спать, жена уже устала настолько, что мы не сможем с ней, а у нас с ней, ну, понимаешь, когда муж и жена могут побыть наедине друг с другом, ну, когда дети все спят, да, а старший-то уже без пяти минут 18,
и как-то завтра выпускной по агентурным данным.
Завтра выпускной, да.
С чем тебя и жену поздравляем.
Да, спасибо. И более того, золотая медалистка, и это не от меня точно, я таким не был.
Жена виновата.
И не жена виновата. Жена у меня отличница, да. Она вот такая отличница с очень сложной, скажем, в очень сложной семье. Да. Но она такая, вот я все время говорю, что наши дети лучше нас. Потому что она такая, потому что она захотела такой быть, да, и тут я мог только подключиться, любить, принимать, отдавать и быть другом, вот, то знаешь, я, когда родилась дочь, я через несколько лет, я понял, что я молюсь одной очень молитвой, я хочу быть другом своему ребенку, я не хочу быть учителем. Я знаю семьи, которые, ну, значит, в парадигме учитель-ученик, да, вот мы, и нет вот этого контакта. И я вижу, как потом взрослые люди остаются детьми, которые желают этого контакта, да. Я этого не хотел. И вот я как бы, все легли спать. Жена заснула. Я очень люблю смотреть, как жена спит. Для меня это, наверное, самое красивое после «Звездного неба» и «Огня». И воды текущие.
Интересно.
Когда жена спит, не потому что она не может говорить, а потому что... Да, потому что это безумно красивый человек. И я пошел гулять с собакой. Вот, воткнул себе в уши музычку.
Что ты слышал?
Слушай, ты знаешь, будешь смеяться, но группа Ума Турман.
Ну а что, мне тоже некоторые их песни нравятся. Девушка Прасковья из Подмосковья.
Ты знаешь, у меня есть другие любимые вещи. И мне как раз, знаешь, чем нравится группа Ума Турман, вообще Володя Крестовский, который, мне кажется, очень интересный исполнитель и такой, так сказать, песенный поэт. Да? Угу. Потому что понятно, что это не поэзия, понятно, что это очень, ну, довольно простые тексты. Но у него как раз есть ранимость в текстах. Да? Mm-hmm. Он рассказывает об одиночестве, о боли, о невозможности что-то сделать и об ограниченности себя в этом мире. И мне нравится это в текстах у него. И я слушал его, и вдруг у меня сам с собой начал складываться текст. И мне осталось... Mm-hmm. И у меня действительно была мысль о том, что а я вот сейчас вот пойду, и мне нужен сценарий, и статья, и уже несколько лет я хочу написать про своего любимого философа и теолога Сёрена Киркегора, и все никак не могу подступиться, потому что для меня он слишком, слишком глобален, слишком велик.
У тебя много страхов?
Нет, мне, наверное, страхи у меня много, безусловно, у меня много страхов, я очень много чего боюсь, да.
Просто Киркегор там.
Да, Киркегор, «Страх и трепет» — одна из любимых его работ, и вот как раз Киркегор мне объяснил, что, парень, все нормально, но вот мы рождены в страхе, и мы живем со страхом, потому что нам не хватает Бога. когда Бог приходит, он вытесняет этот страх. Да, и вот эта мысль Киркегора о том, что мы мучаемся от этого. Да, и я никак не могу подступиться к этому тексту. Я не знаю, с чего его начать, и не хочу превратить в банальность. Да, как я, например, несколько лет готовился к тексту о театре Шекспира, который безумно люблю и который очень хорошо знаю. Вот и я думаю, вот это надо писать, вот это написать. А потом я понимаю, что этот текст, который вот у меня, вот эти слова, которые они внутри, я должен написать. Я просто сел и написал этот текст. И как-то мне полегчало. Uh-huh. У меня есть такие тексты, я периодически их пишу в своем блоге. Вот, но редко доверяю это социальной сети. Uh-huh. Такие тексты. Да, потому что блог — это какая-то интимность. Да, у тебя есть люди в этом блоге, да, с которым ты готов поговорить. Да. Социальная сеть, это, знаешь, она очень похожа на презентацию книги. Вот, выходит человек, начинает что-то говорить, ему начинают задавать вопросы или вообще давать советы. Да. И такая картинка недавно, пастор из Питера, мой знакомый Антон Третьяк, опубликовал у себя картинку, там злая собачка, и написано «Фейсбук». И такая добрая собачка, написано «Инстаграм». У меня, ну, такие ощущения действительно есть. Вот. И, ну, вот этот момент ранимости, который я переживал, для меня был очень важен, потому что я зашел к дочке, а я очень люблю, мои домашние не знают этого.
Так, вот. Домашние, перестаньте слушать сейчас.
Они вряд ли это слушают.
Можно сходить налить чайку.
Потому что дочь на генеральной репетиции выпускного, младшая дочь с мамой в университете, у нее сегодня заседание кафедры, где будут утверждать ее преподавательскую ставку. Я желаю, чтобы...
Да, чтобы она побольше была.
Да, она побольше была, и чтобы она пополнила. Вот, и я очень люблю бродить по комнате, когда спят. Я люблю зайти к младшей дочери, посидеть с ней. Вообще, общение с младшей дочерью — это такое какое-то особое для меня время, потому что я реально чувствую, что я как отец невероятно востребован. И мне очень нравится быть отцом. Да, и самое великолепное время дня — это вечер, когда я читаю ее «Остров сокровищ» вечером. Вот, и она там перебивает, она спрашивает, а она знает наизусть и продолжает просить меня читать, потому что она знает фразы, какие будут, кто это говорит, и вот это такое невероятное время. И, конечно, я люблю сходить к старшей дочери, она там спит, я там люблю посидеть вот с ней рядом и уйти, потому что это время, когда я не в какой-то социальной роли, я просто в роли человека, который... Вот наслаждается тем, что он видит, наверное, да, вот этой гармонией. Uh-huh. Вот звездное небо, оно спускается в комнату, и это такое невероятное время, да. Вот как родился этот текст, на самом деле.
Это очень круто. Вот я тебя про это и хотел спросить. Ты написал тут в конце: «Я впервые за многие годы не прячу свою ранимость, а принимая себя и свои чувства, проживая их и не считаю это слабостью. Даже больше ты потом пишешь. Я не боюсь откровенности, я не чувствую стыда». Обнаглел совсем. Вот стыда он даже не чувствует.
Не чувствую.
Когда
в этом нет.
Когда говорю об этом честно, потому что Бог рядом со мной. То есть как ты докатился до такой жизни, скажи мне. Потому что вот я тебя, в принципе, поэтому и пригласил. Потому что на мой как-то так вот первый взгляд, я не ожидаю этого от людей, которые правильные статьи пишут, знаешь, которые выискивают...
То есть меня воспринимаешь как человека, который пишет правильные статьи, да?
Да, люди, которые выискивают везде христианский смысл, до определенной степени меня напрягают.
Отлично. Вот что мне в тебе нравится, это твоя честность, понимаешь? Потому что мне кажется, что мы очень многое теряем, когда мы теряем откровенность, да? Есть же честность и открытость, а есть желание уязвить. И это настолько разные вещи. Хотя могут выглядеть они одинаково. Знаешь, у нас, я когда работал в одной компании давным-давно, лет это 20 назад, или 18, и у нас была на ресепшене одна девушка, менеджер, у которой было невероятное чувство своей собственной ущербности. Я сейчас это понимаю. Да? И не хочу ее сейчас судить, потому что я точно такой же был на самом деле в то время. Да? Я чувствовал вот эту свою внутреннюю расколотость. Да? И она, знаешь, как общалась, она удивительно могла похвалить человека, да, после чего он мог уйти просто как помоями облитый. Да. Она говорит: ой, какие у тебя замечательные сапоги, жалко, что они совершенно тебе не подходят. Понимаешь, вроде бы ничего такого, похвалил человека.
Хотелось похвалить, да, и похвалила.
Вот, и наше общение, особенно, ну, ты же понимаешь, когда мы общаемся в соцсети, у нас есть какая-то странная штука. Я вообще даже думаю, что это какой-то особый дух сатаны, который там присутствует, дух социальной сети, потому что то, во что мы иногда превращаемся, отстаивая вот, ну, свою правду, это ужасно. И вот этой культуры общения, я помню, совершенно замечательно, у меня есть один знакомый, культуртрегер, так называемый, да, это человек, который создает мероприятия культурные.
Трендист.
Да, который создает такие культурные мероприятия, такой, значит, шоумен такой, да. И мне удивительно, был спор, как всегда, значит, зашел спор про Израиль и что-то еще, да.
Все, как мы любим.
Да, все, как мы любим. И ему, значит, матом кто-то там ответил, и я думаю, как он среагирует, интересно. Я бы вот, ну, просто порвал и в бан сразу лист занес. Mm-hmm. Может, он и занес его в бан лист, но...
Не сразу,
он ответил совершенно замечательно. Он говорил: о, наша дискуссия вышла на новый интеллектуальный уровень, на новый духовный уровень. Да? То есть вот возможность так отвечать не всегда есть эмоционально, да, и мне кажется, это вот откровенность отличается от желания уязвить тем, что ты видишь, что человек не желает тебя ранить, да?
Да, я хочу тебя понять.
Да, и в этом как раз штука, что я в статьях точно такой же.
Надо почитать.
Да, какой и в этом посте, да, просто у меня есть свое призвание, да, которое я нашел к 40 годам. Я понимаю, для чего.
А сколько тебе сейчас?
44 годика. Всего 4 годика я ощущаю свое призвание. Четкое угу. призвание. То есть я понимал, к чему я иду, но вот я могу сейчас четко сформулировать, для чего, да? Для чего я живу и что для меня самое важное. После,
это очень хорошо. Да,
после, естественно, после Бога, после моих взаимоотношений с Богом и моей семьи, да? И это очень, ну, для меня важно. И поэтому, наверное, как раз ранимость это то, что нам очень сложно признавать. И мне очень сложно было признавать. Ну, как, ну, ты же знаешь, особенно в нашей стране у нас мужчины не плачут, они огорчаются.
Да, у нас и в церкви они вообще.
Ну, вот это ощущение. И ты знаешь, мне стали, я стал ловить себя на мысли, что мне нравятся литературные герои, вот которые они ранимые. Они беззащитные, и при этом в них чувствуется сила. Вот для меня таким, например, вот не поверишь, Раскольников.
Интересно.
Он такой. И мне... Я когда перечитывал «Преступление и наказание», я почти плакал, когда читал его письма ему, как он реагирует, его размышления, вот всю эту наполеоновскую теорию, я увидел глубоко несчастного человека. И Достоевский его таким и создавал. То же самое с Митей Карамазовым. Угу. То же самое вообще со всеми братьями Карамазовыми и так далее. И я вижу, есть совершенно замечательный роман, который я, кстати, везде и всюду пропагандирую. Это великий, на мой взгляд, протестантский роман, написанный, в общем-то, в моем поколении. Это Мэрилин Робинсон «Галаад».
«Галаад»?
Да, «Галаад», лауреат Пулитцерской премии. Это роман о протестантском пастыре и о том, как нам, верующим, часто сложно признаться в том, что мы не прощаем, не хотим принимать, будучи даже, ну, священниками и служителями. И вот там главный герой, он такой, он ранимый. И вот мне нравится вот это состояние ранимости, потому что это состояние нашей естественности. Да, но мы, когда выходим на кафедру, мы мощные проповедники, мы Билли Грэм, понимаешь, мы все знаем. И я понял, что у меня в определенный момент, я даже, когда выхожу на кафедру, я это не называю своими проповедями, я просто называю это размышлениями над Священным Писанием. Угу. И в этом размышлении для меня главное, чтобы я был честным, и я просто увидел отражение того, что происходит во мне.
И как ты дошел до такой жизни?
Меня до такой жизни как раз к этому привели наши дочери. Да. Ну, во-первых,
можно
я...
поподробнее с этого момента?
Во-первых, я пережил жизненный крах.
Так.
Серьезный, да.
Ты можешь об этом говорить в эфире или нет?
Я могу об этом говорить, может быть, не со всеми подробностями,
ну,
да.
Безусловно,
ну, да.
Конечно.
Но,
что, ну, в общем и целом, что с тобой произошло?
В определенный момент жизнь моя рассыпалась... И я был, будучи служителем церкви, будучи
как давно верующим, это было?
Ну, это было лет, это так...
У меня было, наверное, в 2005 году, в 2009 закончилось, и потом реабилитация.
Вот у меня в 2008 году это произошло. 2008 год, да, 2008 год. И
То есть твоей старшей дочери было еще тогда,
ну, там, да,
10 лет?
10 лет, да, 9-10 лет, да, было. И... я понял, что мне как-то... мне не из чего вот ее собирать, эту жизнь. И я просто встал перед фактом, вот что я вообще как личность сейчас здесь вот, существую, и что... вот, и почему Бог... Не то, что почему Бог это сделал. Я прекрасно понимал, почему Бог это сделал. Потому что, ну, как бы... нужно было дойти до точки вот этой бессилия, чтобы обратиться к силе Бога. Это моя данность. Я так и сделал. И, знаешь, я как-то помню, ехал, я очень ясно помню этот случай. Я ехал домой, и вечер, я ехал с группой поддержки, и думал о том, а что если вот, ну, вот не будет ничего того, что, к чему я вот, ну, стремился когда-то, да? И я, что будет со мной? И тогда я вдруг понял, что буду я и Бог. И вот это ясное ощущение того присутствия Бога в моей жизни, я приехал, вот я приехал другим человеком в этот момент, да? И как только я стал правильно вставать перед Богом, знаешь, вот эти наши правильные слова, правильно вставать, что значит правильно вставать перед Богом? Это быть честным, быть ранимым, быть открытым, говорить каждое утро, я не знаю, что сегодня будет. Знаешь, мне мой наставник все время говорил, когда ты подходишь к двери дома, просто молись о том, что будет за ней. Потому что мы не знаем, что за ней будет. Вот это беззащитность, ощущение того, что вот действительно, без Бога я ничего не могу. Но я же прекрасно понимаю, когда я это говорю, что я могу. Я могу яичницу сделать себе, правда ведь? Я могу хлеб нарезать. Могу дверь не открывать, да. Могу копать, могу не копать, да. Но понимаешь, вот это ощущение беззащитности для меня очень важное было. И вот это ощущение ранимости, и я очень ценю тех людей, с кем я могу быть ранимым, да, честным и открытым. И в 44 года я вдруг понял, что я ничего не хочу себе придумывать. И ничего из себя не хочу строить. Я тот, какой я есть. И я очень дорожу этим ощущением того, какой я есть. И, конечно, рождение вот младшей дочки еще как бы было таким фактором, да. Мы очень ждали, нам сказали доктора, что, ну, не будет у вас уже детей, потому что вот по всяким биологическим факторам, да. Мы там сдавали всякие анализы и так далее. И на Рождество мне жена сказала, ты будешь папой.
Хороший подарок.
Я говорю, как бы как? Она говорит, ну, а я-то откуда знаю? Мы задали этот вопрос гинекологу, и гинеколог сказал, я не знаю.
Сами виноваты.
Да, я не знаю, я не могу ничего вам сказать. Не должно было быть, да. И вот где-то около, когда было Сашке около 3 лет, жена первая стала замечать какие-то вещи, которые... Ну, то есть она не смотрит, она с нами не общалась, она не вступала в коммуникацию, она не говорила, она общалась с какими-то звуками, и была в своем мире. Мы пошли к неврологу, невролог сказал, что будете делать то-то, 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 через месяц придете. Мы делали то-то, 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 все записывали, пришли, и она говорит, скорее всего, у вас детский аутизм. И вот это перевернуло в нашу семью очень сильно, перелопатило. То есть то, что мы чувствовали, ту боль, которую мы проживали. Но знаешь, вот удивительно, мы впервые стали друг с другом, не впервые стали друг с другом, мы уже давно с другом стали разговаривать, да? Но вот это мы проживали вместе, вот это совместное проживание боли. Я помню, что однажды вечером, вот, ну, очередные, там сразу начались, там начались сразу специалисты, там начались специальные mm-hmm. психологи, там эпитераписты и разные-разные вещи, да, такие, которые те, у кого ребенок с аутизмом, те прекрасно понимают, о чем я, да. Mm-hmm. Вечером там жена легла спать, опять же, да, и наша спальня была как раз сейчас в детской нашей младшей дочери, потому что она с нами спала. И я ушел, значит, на диван и стал плакать. Потому что я плакал не от бессилия, а от усталости. От того, что больше не могу. Вот совсем. И я помню, когда мне жена сказала: а почему ты это об этом не говоришь со мной? Я хочу знать, что с тобой. Ну, он говорит, я же хочу решать проблему. Он говорит, ну, я тоже хочу решать проблему. Я, главное, хочу знать, как ты решаешь эту проблему. То есть, как, что, mm-hmm. что ты чувствуешь. Ну, я тебе много говорю о своих чувствах, о своей боли, о своих страхах. Почему ты не говоришь об этом? И вот это для меня было такое откровением, что, слушайте, ну, я всю жизнь думал, что бояться — это плохо.
Кто тебя этому научил? Боюсь спросить.
Кто научил? Школа научила, общество учило, окружающий мир научил, да, что мужчина, вот он должен быть сильный, он
Церковь
не плачет.
Учила?
Знаешь, может быть. Может
что
быть,
вообще,
я
ну не как осознан. Можно? Это же неверие, недоверие.
Да, недоверие Богу.
Это
да,
же плохое
да.
исповедание. Ну, да, как да, ты да. так можешь нагло утверждать, что я не боюсь откровенности, не чувствую стыда, еще Бог рядом со мной.
Да, и самое интересное, что я потом в Библии, в Писании стал видеть, что особенно в псалмах это чувствуется. Да, Давид очень ранимым был. Он ощущал вот эту особую свою расколотость и хрупкость. Вообще хрупкости жизни. В Экклезиасте очень много о хрупкости жизни. Да. В книге Иова безумно много о хрупкости жизни. О том, что вот я сейчас здесь, а завтра меня не будет. Да. Это, знаешь, я все время задумывался, когда читал Сартра и Камю, думал, как они справлялись с этим? Потому что основная идея вот экзистенциалистов, да, французских 20 века, в том, что мы стоим перед бездной, дальше ничего нету.
И ад — это другие.
Да, и ад — это другие, да, как говорил Сартр. Да, и должен быть Бог, но его почему-то нет.
Да, ну, и... как минимум в церкви его нет.
Вот, и, ну, по крайней мере, да, они так, ну, как бы все, да, вся вселенная устроена так, что Бог должен быть, да, вот, и он нет, и это еще в копилочку, что его еще и нет ему, да, то есть вот ощущение, и вот это мужество быть, подвиг существовать, для меня это безумие. Потому что я как раз на этой точке, когда стоял, я понял...
Тут тебя что... Киркегора и потянуло.
Да-да, тут Киркегора раньше потянуло, но вот я его понял именно тогда, да, когда понял, что вот как раз в этой бездне, в которой ты шагаешь, просто можно шагнуть, а можно так и стоять на краю этой бездны. И когда ты шагаешь в эту бездну, в эту тьму, и ты понимаешь, что ты шагаешь в Божью реальность. И вот это действительно... Меня тогда, как говорит моя старшая дочь, проперло. Да? То есть я вдруг понял, ну, наконец-таки понял, что я человек.
Поздравляю.
Да. Наконец-таки понял, что в моей жизни очень много всего. И в том числе страха, боли, одиночества. И я понял, знаешь, одну такую штуку...
Ты можешь говорить об этом в церкви с кафедрой?
Я говорю об этом.
Тебя не обличают потом добропорядочные граждане, хранящие веру православную?
Нет. Нет, у нас как-то, да, я как-то, наверное... Я воспринимаю церковь как семью, да, ну, это как бы общие, да, слова. Но я даже чувствую, у меня чувства такие, знаешь, когда я выхожу на кафедру, мое приветствие начинается, я говорю, здравствуйте, дорогие любимые мои. Потому что мы говорим возлюбленные, и в этом есть формальность. Возлюбленные — это красивая фраза из Библии. А когда мы говорим любимые, это же, ну, мы же тепло начинаем чувствовать, да? Потому что мы в это вкладываем что-то свое, такую свою эмоцию, свою духовную так сказать, инерцию свою, духовную инерцию, да, мы двигаемся в это. Вот, поэтому, да, и это очень важно для меня, наверное. Это, наверное, самое важное духовное переживание. Да, переживание того, что я могу. Я понимаю, что меня могут там многие не понять, да, но я об этом не думаю. Я думаю о том, что я вот, что Бог хочет сейчас сказать через меня. Не так вот как пророк, а как человек. Вот через мои чувства, через мои переживания, через мой опыт. Вот как-то так.
Это очень интересно. Ну, вернемся к тому, что ты сказал, твои дочери тебя научили.
Да.
Чему научили тебя твои дочери?
Меня мои дочери... Ну, я помню, что...
То есть ты хочешь сказать, что тебя не один Бог учил?
Знаешь, мне кажется...
Он же обычно только в церкви, через проповедь или через индуктивный, прости меня, Господи, метод толкования Библии научает людей.
Я что могу сказать? То, что особенно младшая дочь, и старшая дочь очень многому учила, потому что со старшей дочерью я учился быть настоящим другом. Я видел, как я могу сделать так, что она закроется, и я могу сделать так, что она откроется и будет плакать. И вот слезы, когда она позволяет слезы в моем присутствии, когда она может разрыдаться, и я могу ее обнять, и я могу вот этот, знаешь, ты же знаешь, замкнутый контур сделать, руками ее обнять, и она почувствует, что она защищена. Может, мне этого не хватало очень часто, да, и я бы хотел этого, да, но как взрослый я уже не могу быть ребенком, да, я как бы должен для своего ребенка не быть ребенком, да.
Да, из взрослой позиции, конечно.
Да, и здесь я поддерживающий человек, и я должен быть надежным человеком, и она везде может получать отвержение, кроме дома. И тогда она будет чувствовать целостность свою, что вот есть люди, которые принимают ее в любом состоянии. И с любыми проблемами, да. А с младшей дочерью я вдруг увидел, что каждое мгновение жизни — это подарок. Мы не думали, что она заговорит. Мы просто вкладывали все, отдавали все, что мы только могли, для того, чтобы она получала. И главное, что мы с женой сели и говорили, главное, чтобы она чувствовала, что она любимая, ее принимают, ее любят именно такой, как она есть. И я помню, что когда первые не эховали, эховали — это ну, повторение слов, бездумное повторение слов. Они слышат и просто повторяют одну и ту же фразу или одно и то же слово. Не эховали, а вот первое ее предложение, которое она сказала. «Папа, открой дверь». Это было невероятно. Я плакал.
Сколько прошло времени?
Год. Год, через год. Где-то, ну, может, 8 месяцев вот первый такой был, да. И я даже не верил. Мы все это фиксировали с женой. Как это происходит, что происходит. Я даже вел такие папские хроники у себя в блоге. Вот. А потом написал о своем опыте, я написал...
Игорь Папа Второй.
Папские хроники, да. Вот. И о своем опыте родительском я написал статью. Да, вот о том.
Она где-то есть?
Она есть, она есть в, если я не ошибаюсь, она в газете «Мир» была напечатана и так далее. Вот, и...
«Папские хроники» называются?
Не, она не «Папские хроники» называется, я просто пытаюсь даже вспомнить, как она называется. У меня все как-то это все слилось.
Ладно, вспомнишь, скажешь,
да.
Сейчас не важно.
И это очень важно было. И я не думал, например, там мы говорили, ну вот у нас есть Даша, интеллектуал, а Саша это вот ну, такой попрыгунчик. Она очень физически обгоняет своих сверстников, она очень физически развита. Она сразу встала на такие, на коньки и поехала. Я до сих пор на коньках не умею кататься, поверишь. Она села на велосипед на двухколесный, не четырехколесный, и поехала. Все, спокойно. Так. У пацана взяла и поехала. Понимаешь? Вот,
ну, это кей. Еще лучше даже.
Да, я думаю, как вообще? Вот, ну, вот настолько она... Ну, думаю, ну, книжки читать, это вот... Мы пытались с ней читать книжки, она ну, просто не слушала. И даже ну, возмущалась, закрывала книжку, все, да. И я помню тот момент, когда она впервые там попросила, пап, почитай книжку. И прям принесла там книжку. На.
То есть сознательно подошла,
да,
и попросила.
На. почитай. Да, она ничего не запоминала, не слушала, и важно было, что я лежу и читаю, и слышать голос. И я думаю, что, ну, значит, вот на таком уровне хотя бы это будет. И я помню, когда она сама выбрала определенную книжку, вот «Остров сокровищ». Я помню этого Карлсона. Я его ненавижу, если честно. Я считаю, что это самая страшная детская книжка. Вообще, «Три повести о малыше и Карлсоне». Потому что это какой-то... Карлсон — это какой-то эгоистичный переросток. А потом я узнал, кстати, что Карлсон вообще-то это домовой в оригинале. И мне все стало на свои места. Как бы. Все тогда понятно. Вот что с ним происходит. То есть какой-то мужик с великовозрастным с моторчиком, как бы, который вводит твоего ребенка на крышу, как бы, и он почти там падает.
Да, в очень опасное место.
Да, и я как бы... А как он себя ведет, я вообще молчу, да? То есть вот шарится по квартирам, там что-то гоняется с каким-то домушником. То есть вот, там вообще ужас и кошмар. И все время требует, чтобы к нему было внимание, и вообще такой эгоистичный. Я уже молился, господи, быстрее бы она закончилась, эта книжка. Она толстая оказалась. Три повести. И когда вот Сашка принесла «Остров сокровищ», это было как бы невероятно. То есть я очень люблю сейчас. Как бы я не устал. Я знаешь, как читаю? Я же читаю про лям. Я же читаю с разной интонацией. У меня интонация «Капитана Смолета» одна, у «Доктора Ливси» другая, у «Сквайра Трелони» третья. Я все вот стараюсь, чтобы ей было интересно.
Целую постановку делаешь.
А потому что она любит, у нее есть любимая постановка. Я скачал, в общем, я ей купил все фильмы об «Острове сокровищ» мультфильма. И у нее все равно есть любимая постановка. Вот, которая говорит, включи мой «Остров сокровищ», когда она говорит, я знаю какой. Да, вот это старая советская постановка 67-го года, по-моему, или 70-какого-то года, с Борисом Андреем в роли долговязого Джона.
Не вот. Знаю про что-то, но...
Ну, посмотри, это, знаешь, интересно там, по крайней мере. Он очень короткий, знаешь, такой, он кажется, попурри по «Острову сокровищ», но снят очень хорошо.
Ну, смотри, давай я тебе задам такой вопрос. Тебе не кажется, что твоя уязвимость, да, и вот такая ранимость является препятствием для веры,
для
единения с Богом.
А в чем ты видишь препятствие? Мне вот встречный вопрос.
Я ни в чем не вижу, я на твоей стороне. Я считаю, что это одна из причин популярности книги Псалмов, что она очень человечная. Угу. Она не во всем правильная, но она во всем настоящая. Угу. Каждый человек может найти там себя на любой странице.
Я просто не вижу препятствия, да, потому что...
Ну, говоря про себя, скажем так, до того, как у меня перелом произошел, меня всегда учили, что как бы если ты неправильный, угу. то с Богом контакта не будет.
Угу.
Если ты сомневаешься, значит, у тебя нет веры. Если ты боишься, значит, у тебя нет веры. Если ты смотришь свои слабости, значит, ты не смотришь на Христа.
Ну, это же правильные ответы просто хотят люди.
Ну, вот для многих это является таким вот, ну, так и в церквях же учат людей. Я почему и спросил тебя, вот тут, как говорится, вся наша с тобой полемика или общение, или диалог шел к этой точке. Потому что мне кажется, что вот преодоление этой тирании правильности — это начало настоящей христианской жизни. Потому что до этого, ну, человека в его христианстве нет. Есть правильные ответы, есть правильные формулы. Там, ты натягиваешь себя на какие-то формулы, потом формулы тебя на себя натягивают.
Угу.
И такая вот игра в какую-то правильность, но в этом нет ни живости, ни настоящности. И люди, которые ломались, они это сразу чувствуют, потому что ты подходишь к такому человеку, такое ощущение, что ты с каким-то железным роботом разговариваешь. У него ни своих мыслей, ни своих чувств нет, ни своих переживаний. У него есть такой вот скрытый страх, вот, что он сейчас что-то неправильное сделает или скажет, и Боженька ему не поможет или как-то его накажет.
Ты знаешь, мне недавно очень коснулась проповедь одного из наших пасторов. Он говорил на стих, я уже думал, ну, сейчас понятно, сейчас будет какая проповедь. А иных же страхом спасайте, да? И думаю, ну, понятно, сейчас будет. И вдруг он вообще вывернул совсем по-другому. Он говорит, в этом, ну, вот мы читаем синодальный перевод, да? Но в этом, даже в синодальном переводе, если внимательно читаться, нету страха. На самом деле он говорит, что обличайтесь со страхом. Но страхом никого невозможно спасти. Он говорит, меня спасла любовь. И мы спасаемся в любви. А вот страх у меня нужен для того, чтобы страхом кого-то не спасти. То есть подходить со страхом и трепетом к другому человеку. Да? Мне это очень нравится. И я несколько раз вспоминал эту проповедь. Да, и в том числе и в своей проповеди вспоминал о том, что мы нуждаемся в любви. Мы спасены в надежде. Да? Угу. И это удивительное чувство, когда происходит вот единение. Вот этот пример там. Я помню твою реакцию на мой пост. Да? Вот мы знали друг друга достаточно.
Даже иногда видели друг
Даже
друга
иногда
на
видели
кухне.
На кухне. Но контакт происходит тогда, когда ты вдруг видишь то, что касается тебя. Вот те личные эмоции, которые ты думаешь, ого, ничего себе, нормально. То есть меня воспринимали таким вот снобом, таким книжным червем, снобом, uh-huh. литературным таким каким-то далеким, да. И со мной начали общаться, я, стал рассказывать просто с ребятами, они говорят, ты, оказывается, нормальный человек,
так, да? Оказывается, нормальный, да.
Вот эта нормальность, что значит, что мы имеем в виду под нормальностью?
Да, кстати, надо прояснить. Да. Что это такое за нормальность?
Нормальность — это искренность. Это когда ты видишь, что у человека есть недостатки, да, и он живой, он может ошибаться. А раз он может ошибаться, значит, он может меня понять, когда я ошибаюсь. И вот тогда я могу человеку доверять. Я могу человеку доверять тогда, когда он честен со мной. Да? Вот это как раз ранимость приводит нас к тому, что я могу объединиться с другим человеком, таким же ранимым. Да? И в притчах очень хорошо сказано, что если один человек не выдержит, если есть плечо друга, то они дойдут вместе. Да? Невозможно, потому что невозможно с правильным человеком дойти. Все хорошо было у друзей Иова, да? У них не было просто вот этой ранимости Иова, которая была у него. Да? И Бог к нему просто стал обращаться. Да? Он стал открывать себя ему. Он не стал объяснять, что с ним произошло. Он просто открыл себя. Вот когда мы открываем себя друг другу, тогда происходит единение, единство. Единство основано на нашей общей ранимости, на нашей общей открытости и честности. Мне кажется, это очень важно.
Да, она растворяет стыд, а стыд — это такая штука, стыд, вина — это то, что люди очень часто испытывают перед Богом.
Самое интересное, что стыд и в стыде, и в вине нет ничего плохого. Да? Это нормальные реакции нашего внутреннего человека на неправильные, какие-то неправильные поступки или неправильные действия. Да? Что-то неправильное, на грех, все своими языками, на грех. Да? Стыд просто показывает, это как боль, понимаешь? Мы боимся боли, нам неприятна боль, но боль очень важный рецептор. Если бы не было бы боли, ты же знаешь, что при проказе происходит.
Теряется
ощущение боли. И тогда ты в очень опасном состоянии получаешься, да? И то же самое, стыд и вина указывают на проблему, чтобы мы могли ее решить. Но невозможно сидеть и думать только о стыде. Это неправильно. И Бог это не задумывал. И этого нет в Библии. Да? Невозможно жить постоянно с уязвленной совестью. Это с ума можно сойти, не знаю. Можно шизофреником стать, прошу прощения. Да? Угу. Можно себе любую психиатрию заработать, если жить в этом. Понимаешь? Потому что Бог хочет разрешения проблем. Знаешь, это как я помню одно наставление, которое меня тогда очень возмутило и до сих пор возмущает. Да? Ну, это твой, твой муж — это твой крест. Ну, братья и сестры, вы что? Какой крест? Вы о чем сейчас? Мой крест — это страдания за Христа. Они могут быть моим крестом, да? Мой крест — это те обстоятельства, через которые я прохожу. Это может быть моим крестом. Но мой муж, моя жена — это не крест. Это план Божий в моей жизни. Понимаешь? И если я страдаю с этим человеком, то мне нужно разрешить это страдание. Да? Мне нужно не жить в этом страдании, а мне нужно прийти к логическому завершению этого страдания. Да? Вопреки обстоятельствам. Вот в чем смысл. Одиночество и несчастье — это выбор человека. Это выбор человека. Я выбираю быть одиноким, я выбираю жить в изоляции, я выбираю быть несчастным. Мне удобно быть несчастным, потому что я могу всегда свалить на кого-то свою вину за это. Но не ответственным. Когда я ответственный, я выбираю счастье вопреки обстоятельствам. Обстоятельства могут быть сложными, но ощущение счастья может не уходить из жизни. Да? Я, естественно, я не пропагандирую, что, мол, там, вот человек должен быть всегда там с идиотской улыбкой, там, на устах, да. Конечно, мне больно, конечно, мне страшно. Конечно, я чувствую боль, и в страшных обстоятельствах мне больно, и я хочу от них избавиться. Но при этом все время жить в этом состоянии, это мучительно, мне кажется. И все Писание нам говорит, что это, ну, это не план Божий для меня, да. Как бы научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, да. И опять же, Христос говорит о том, что я хочу вам дать свой мир с избытком. Это они счастье?
Наверное, наоборот, о счастье.
Вот, я тоже думаю, что это о счастье. И Христос говорит, что мир Божий превыше всякого ума, да. Мир Божий соблюдет ваши помышления во мне, во Христе Иисусе. Да? Должен соблюсти это. И это очень важно для меня. Потому что, ну, иначе действительно можно сойти с ума. От этого. И тогда несчастье выбранное, да, что я буду несчастлив, и вот такой мой духовный подвиг. Ведь на самом деле страдание, о котором говорил Достоевский, да, это просто принятие своего как раз несовершенства. Да. И Достоевский как раз говорил, что не о страдании ради страдания, хотя есть некоторые, я знаю, что некоторые очень не любят Достоевского именно за это. Достоевский как раз говорил о том, что страдание помогает нам понять свою ранимость, свою какую-то конечность, да, и увидеть в другом Бога человеке. Да? Поэтому Митя Карамазов говорит, что я за всех виноват.
Да? Ну да, мне нравится, все перед всеми за все виноваты.
Да, это да,
такая
да,
точка
да.
очень важная. Ну смотри, у нас 3 минуты остается. Ты сказал вот про опыт, когда жена тебе сказала, почему ты мне не говоришь об этом. Угу. Вот как твое такое вот становление уязвимым, да, повлияло на ваш брак? В хорошую сторону или в плохую?
Очень хорошую.
Очень хорошую, да?
Да. Вот мы недавно отпраздновали 20 лет совместной жизни.
Клево.
И нам дочь старшая подарила целый день вдвоем. Она с младшей сидела. И я, делясь с ней тем, что мне больно, я получаю от нее гораздо больше, чем я бы сам, бы, сжав зубы, преодолевал. Я получаю поддержку и понимание. И открывая свою ранимость, свою, вот свою боль, свои страхи, я получаю в ответ то же самое. Она открывает.
Она открывается тоже, да?
Да, и мы вдвоем вместе это поддерживаем друг друга. И друг другу помогаем. И это, конечно же, здорово. Это как раз тот самый вот...
И тоже не чувствуете стыда, да?
Ничего, абсолютно не чувствуем стыда. Да. И, но я вот как раз периодически пытаюсь чувствовать стыд. Она говорит, ну, слушай, ну, заканчивай ты все эти вот эти... Свои
ты
замашки.
Же должен быть как там покровом, да? Вот. Господом Иисусом Христом для своей семьи, защитой, вот. Опорой.
Да, она говорит, что перестань.
Это... А с детьми, ну вот со старшей дочерью у вас такая подобная какая-то открытость есть?
Есть, да. Я просто, ну, я как-то ей рассказал о своих подростковых проблемах. Он говорит, она такая сидела, говорит, пап, что, серьезно? Это у тебя все это было.
Ты настоящий человек.
Да. Ну, я же говорю, не железный дровосек. Я тоже это переживал, я тоже через это проходил. И вот это ощущение, что у папы... Я все время ей говорю...
Папа у меня нормальный.
Да, я все время ей говорю, Дашенька, ты гораздо лучше, чем я был в твое время, в твоем возрасте. И это очень здорово, да. Вот открытость совместная. И я говорю, что я очень хорошо тебя понимаю.
Я думаю, этого вообще это самое, чего не хватает ни в церкви, ни в христианских семьях. Что вот это какая-то паническая охваченность быть верным, верующим, правильным, угу. бесстрашным, влиятельным, крутым, обкрадывает самые, наверное, такой вот центральные вещи — это откровенные разговоры, где мы можем быть живыми, где вся жизнь, в принципе, и происходит. Вот, ну, у нас прям 5 секунд осталось. Спасибо тебе большое, ты прям мой герой. Надо почитать твои статьи. Вот, всего доброго, дорогие друзья. Благослови вас Господь.
До свидания.